19. Фрэнк Эверли вместе с Мейсоном присутствовал на судебном процессе и впервые участвовал в работе по делу об убийстве. Он сидел рядом с известным адвокатом и украдкой бросал взгляды в заполненный зал заседаний, а также на 9 мужчин и 3 женщин-присяжных. Он старался выглядеть невозмутимым и показать, что находится в привычной для него обстановке, но его выдавала нервозность. Мейсон сидел за столом, отведенным для адвоката защиты, откинувшись на спинку вращающегося стула, вставив большой палец левой руки в пройму жилета и играя правой рукой цепочкой от часов. Его лицо ничего не выражало, казалось спокойным и невозмутимым. Ничто во внешнем облике адвоката не выдавало его крайнего напряжения. За его спиной находились 2 обвиняемых. Фрэнсис Чалайн в облегающем фигуру черном костюме с красной и белой отделкой высоко держала голову и смотрела на окружающих спокойным, слегка вызывающим взглядом. Роберт Глессон явно нервничал, как нервничает атлет, который борется за свою жизнь при обстоятельствах, требующих не физической, а умственной активности. Он старался подавить бурлившие в нем эмоции. Его голова периодически поворачивалась из стороны в сторону, когда он бросал взгляд на различных участников драмы, так близко коснувшейся его жизни. Зал суда был переполнен до предела. В воздухе чувствовалось напряжение. Со стороны обвинения выступал Клод Драм, но прошел слух, что должен появиться и сам окружной прокурор после того, как выберут присяжных и представят предварительные доказательства. При выборе присяжных Драм большую часть времени провел на ногах. Это был высокий, хорошо одетый мужчина, очень независимый, несколько агрессивный, но старающийся не показывать свою силу. Он всегда действовал с уверенностью профессионала, прекрасно чувствовал себя в избранной роли и твердо двигался к поставленной цели, в достижении которой был практически уверен. Судья Маркхэм, с суровым и достойным видом восседавший на судейском месте, внимательно наблюдал за происходящим. Перри Мейсон за время работы адвокатом успел приобрести соответствующую репутацию, потому что любое дело, за которое он брался, заканчивалось в его пользу. Судья Маркхэм собирался вести слушание беспристрастно и точно следовал закону и порядку. Никаких ошибок в ведении протокола, никаких возможностей для драматической манипуляции эмоциями, которые так часто превращали заседание в зале суда в спектакль, если в деле участвовал Перри Мейсон. А потом все газеты пестрели заголовками о блестящей технике адвоката.
«Вы удовлетворены составом присяжных, мистер Драм?» — обратился судья Маркхэм к представителю обвинения.
В это время Клод Драм опустился на свое место и начал шепотом консультироваться с помощником. Он прервал обсуждение и посмотрел на судью.
«Не мог бы суд предоставить нам небольшую отсрочку для ответа?» — спросил он.
«Хорошо», — согласился судья.
Эверли бросил взгляд на Мейсона и заметил в его глазах блеск. Адвокат наклонился к Фрэнку и прошептал.
«Драм хочет заменить присяжного номер 3, но думает, что нас не удовлетворяют номера 9 и 11. Понимаешь, мы имеем право отклонить в 2 раза больше кандидатур присяжных, чем он. И сейчас Драм, наверное, обсуждает со своим помощником, отказаться ли ему от первой предоставленной возможности сделать изменения в составе присяжных и подождать до того момента, пока не появится удовлетворяющий нас состав. Или нет?»
«Что он сделает, как вы думаете?» — спросил Эверли.
«Посмотрим».
В зале суда воцарилось молчание. Драм поднялся и поклонился суду.
«Мы отказываемся от возможности произвести замену в составе присяжных».
Судья Маркхэм посмотрел сверху вниз на Мейсона и объявил.
«Возможность произвести замену в составе присяжных предоставляется защите».
Мейсон бросил беглый взгляд в сторону присяжных, словно этот вопрос только что привлек его внимание к проблеме, и громким голосом ответил.
«Ваша честь, состав присяжных полностью удовлетворяет защиту. Мы не будем производить никаких изменений».
Действия Мейсона удивили Клода Драма. Он не рассчитывал на такой поворот событий. Он резко вдохнул воздух и уже машинально был готов выступить с протестом, однако понял, что это бесполезно. Голос судьи Маркхэма прозвучал на весь заполненный зрителями зал.
«Я прошу господ присяжных встать и принять присягу».
Затем Клод Драм выступил с очень краткой вступительной речью.
«Дамы и господа, члены суда присяжных, мы намереваемся показать, что ровно в 11 часов вечера 32 минуты 23 октября текущего года Эдвард Нортон встретил свою смерть. Он был убит ударом по голове, нанесенным тростью, которую держал в руке обвиняемый Роберт Глиасон. Во время совершения преступления рядом с Робертом Глиасоном находилась его активная сообщница Фрэнсис Челлайн, также обвиняемая по этому делу. В момент смерти при Эдварде Нортоне имелась большая сумма денег тысячедолларовыми купюрами».
Драм сделал паузу и продолжил.
«Мы также намереваемся доказать, что в 11 часов 14 минут вечера того же дня Эдвард Нортон позвонил в полицейский участок, чтобы сообщить о краже одного из его автомобилей, Бьюика. Мы покажем, что Фрэнсис Челлайн фактически находилась в кабинете Эдварда Нортона в 11 часов 32 минуты в день убийства. Но с целью установления алиби, и зная, что в 11 часов 14 минут Эдвард Нортон сообщил в полицию о краже Бьюика, обвиняемая Фрэнсис Челлайн ложно заявила, что отсутствовала на месте преступления и в момент его совершения, находясь в украденном Бьюике, приблизительно с 10 часов 45 минут, приблизительно до 0 часов 15 минут. Мы намереваемся показать, что сразу же после совершения преступления обвиняемые оставили окровавленную трость, которой был убит Эдвард Нортон, и 2000-долларовые купюры, украденные у усопшего, в спальне Пита Девоя, который тогда находился в нетрезвом состоянии. Это было сделано с целью перевода подозрения на вышеназванного Пита Девоя. Мы также покажем, что обвиняемые взломали окно и оставили следы на мягкой земле под ним, чтобы полиция рассмотрела версию о том, что в дом вломились грабители.